Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. На студии протоиерей Александр Сандриев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И сейчас в начале нашей передачи, прежде чем назвать тему, о чем мы сегодня будем говорить, я хочу, чтобы мы послушали с вами небольшой музыкальный отрывок. Вот сейчас, конечно, у многих наших радиослушателей возник законный вопрос, что это за такая легкая попсовая музыка, да еще иностранная, звучит на нашем радио, и к чему бы это? Отец Александр, объясните.
Ну что это? Это Бонни М, музыка нашей молодости. Когда она была, мы даже не задумывались тогда, про что это.
И не знали, кто не знал английский язык,
то не знал. Слышали там «Бабилон» и «Бабилон».
Это песня «Rivers of Babylon».
Да, да, на реках. Ну, просто, да, вот они так перепевают. Ну, здесь могут, наверное, строгие православные наши отцы сказать, это, наверное, грех какой-то, но я к ним отношусь снисходительно и... В молодости любил эту музыку и не буду в них плеваться.
Между прочим, вы знаете, я ссылку на ролик в Ютубе вот с этой песни Бонни М на реках Вавилонских, Rivers of Babylon, нашла на православном сайте Азбука в разделе «Зарубежная духовная музыка».
Но дело в том, что вот если мы вспомним, кто является артистами в этой группе, то они являются... афроамериканцами. Для них вот такой ритм, для такой вот выражение себя является чем-то естественным. У них там все бубны, там всегда эти все такие ритмические движения. Поэтому, естественно, они так и написали композицию в таком стиле. Если взять, ну, похожее явление, Луис Армстронг сразу вспоминается «Гуда Моусес». То есть, как он, Моисей вывел свой народ из Египта, тоже похожее, только он пишет там, вернее, поет в стиле джаза. Вот, ну, хорошо, что народ помнит вот это все, говорит о том, что это все и все так или иначе связано с Библией, для людей это очень живо. В каком-то смысле это проповедь, потому что вот та музыка нашей молодости, вот эти... группы зарубежные, которые мы раньше слушали, да, тогда считалось «Тлетворный Запад», наверное, вот, но вот сегодня на это все смотришь с такой милой теплотой, я бы даже сказал. Группы нашей молодости, они, в них есть искренность, чистота, несмотря вот на современную форму. Ну, поэтому, ну, да, интересно очень, я сказал. Неожиданно, что вы поставили.
Ну вот, наверное, многие уже догадались, что фрагмент этой песни прозвучал, потому что сегодня тема нашего разговора – это как раз песнопение на реках Вавилонских, текст 136-го псалма. Кстати, по-моему, там какие-то споры библеистами ведутся о нумерации его, там 136-й он или 137-й, но мы в такие тонкости, конечно, вдаваться не будем. То есть нас интересует псалом на реках Вавилонских, и почему именно вот сейчас в преддверии Великого Поста, тоже отцу Александру объясните.
Ну, во-первых, он как бы добавляет, если вспомним, с чего начинается Палеолей, то сначала поются несколько строчек из Псалма 134, потом поется несколько строчек из Псалма 135, то есть «Хвалите имя Господне», и 134-го «Исповедуйте Господи века благ, яко век милости Его» — это из 135-го псалма, и вдруг наступает совершенно другое звучание. Он сильно отличается, резко отличается от этих двух псалмов, потому что подчеркивается не просто обращение души к Богу, как в первых двух псалмах, но здесь такая краткая история из жизни израильского народа, как они попали в такие условия, в которых человеком-то очень сложно остаться, потому что машина вавилонская, машина, так скажем, она пыталась культурно переделать людей.
А почему это песнопение сейчас вот звучит именно на утренних приготовительных вот этих воскресений перед Великим постом?
Ну, потому что в этом псалме есть такой призыв к памяти. Вот давайте сначала по-славянски зачитаем. «На реках Вавилонских, там Оседохом и Плакахом, внегда помянуть нам Сиона, на вербих посреди его обесихом органы наша, яко тама вопросишаны, пленшие нас о славе всех песней и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песни Господню на земли чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего, помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Чьи Вавилоне, окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенца твоя о камень». Вот такой псалом необычайный в плане накала, наверное, и эмоционального, и смыслового. Но прежде всего здесь хочется подчеркнуть, что сочетание происходит и смысла, и вот такой чувственной какой-то стороны, наверное, и есть обращение к памяти. Предлагается человеку вспомнить, кто он есть. Поэтому вот в эти дни, подготовительные дни, накануне недели блудного сына, вернее, в саму неделю о блудном сыне и следующую, есть призыв такой к человеку, обращение к его памяти. Человек, кто ты есть вообще? Прийти в себя. Вот что называется прийти в себя. Как человеку себя не потерять? Вот, чтобы человеку себя не потерять, вот один из таких методов – помнить о важном, о самом главном, что было в твоей жизни, о какой-то очень важной встрече. Ну, в данном случае Иерусалим как отечество, как твой дом, тот дом, в котором ты родился, стал человеком.
Ну, а с исторической точки зрения, наверное, надо сказать, да, что псалом этот представляет собой песню еврейских изгнанников, которые томятся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма.
Да, дело в том, что вот исторически такая машина, которая уничтожает народы, их было несколько таких машин, можно сказать. Ну, если вспомним библейскую историю, это прежде всего фараон, который заставлял мальчиков бросать в реку Нил, избавляться от них, чтобы сокращать численность еврейского народа.
То, что мы сейчас геноцидом называем.
Да, то, что геноцидом, да. Первый, да, такой вот геноцид был. Второй вот пример – это, собственно говоря, Вавилон, царь Вавилонский, Навуходоносор, который пытался как бы другие культуры, цивилизации переделать, их переформатировать. Брал народ и переселял в другое место, отрывал его от корней. А другой народ, наоборот, в это место переселял. Таким образом, полностью отрывая от корней человека, человек не мог сопротивляться, не мог противостоять. И поэтому он мог быть очень хорошо управляемым. Дальше мы можем тоже увидеть там похожие вещи в истории, там Антиох Эпифан, Римская империя. Это было больше связано с некоторой идеей построить какое-то общество. А вот именно вот этот случай, связанный с реками вавилонскими, когда просто пытались человека переделать, чтобы он перестал быть человеком, что-то такое сатанинское есть. Вот есть человек как образ Божий, в котором главная свобода, его образ, его подобие, его культура, его память, его история, его имя. И вот это предлагается человеку забыть, перестать быть таковым. Забыть свою историю, забыть, откуда ты родом. То, что у нас называется Иваны, не помнящие родства. И поэтому для иудеев очень важно было, чтобы сохранить себя, очень важно было сохранить в сердце своем память о Боге. Библия рисует несколько таких событий, открывает нам это с пророком Даниилом, с тремя отроками, которых заставляли и бросали вот в огонь, чтобы они не обращались к своему Богу, не молились к Нему. Также и с Даниилом это было связано. Как бы вычеркнуть все, что было в человеке, человеческого. Такое отношение – это, конечно, сатанизм в чистом виде. Поэтому не случайно сравнивают вот этого возгордившегося Навуходоносора с падшим ангелом. «Как ты высоко вознесся и как низко ты пал». У пророка Исаии есть такие обличительные слова против именно вот этой культуры. Сравнение с вот с этим с падшим злом, с бесовщиной, которая пытается полностью человека отменить.
Ну вот, конечно, хотелось бы поговорить о толкованиях этого псалма, но прежде всего я прочитаю его на русском языке все-таки для тех наших слушателей, которые не знакомы вдруг вот с русским текстом, с переводом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой, гортани мои, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ну вот, в первую очередь, наверное, в двух словах скажем о том, что о каких песнях идет речь. Речь идет о том, что по толкованию вот Федорита Кирского, вавилоняне требовали от евреев исполнения священных песен. Но, естественно, не для того, чтобы научиться у них почитанию истинного Бога, но для того, чтобы посмеяться над плененными. Ну, я читала еще такое истолкование, такой вариант, что не то, чтобы посмеяться, а просто, ну, евреи были очень музыкальным народом. У них были очень красивые песни. Естественно, да, и сейчас они очень красивые. И для этого их и просили, чтобы они попели эти красивые свои народные песни. Но поскольку песни эти были священными песнями, пелись на богослужении, их нельзя было исполнять вне храма. Евреи отказывались петь песнь Господню на земле чужой. Десница, которая забудет того, кто подвергнет забвению Иерусалим, это по толкованию Афанасия Великого и блаженного Федорита помощь свыше от Бога. Тот, кто забудет Иерусалим и, соответственно, завет между Богом и его народом, сам будет забыт. Ну, вот самое сложное, конечно, в этом псалме, это его вторая часть. Вот у Льюиса есть размышления о псалмах, мы ведь сейчас, в общем, прервались для разговора о 136-м псалме, прервали наш цикл бесед о письмах Баламута Клайва Льюиса. Так вот, у того же Льюиса есть размышления о псалмах. Насколько я помню, они у нас на радио, по-моему, даже звучали. И вот он подразделяет псалмы на разные группы, и в том числе вот у него есть такая глава, называется «Псалмы проклятия». То есть там, где звучат какие-то угрозы, какие-то проклятия в адрес врагов и так далее. И у него есть вот свой взгляд на то, как истолковать вот эти вот страшные слова, которые, в общем, совершенно не согласуются с христианским духом. Но прежде чем цитату из Льюиса дать, я хотела вот вас, отец Александр, спросить, как вы-то вот на всяких ваших огласительных беседах, как вы толкуете вот подобные строчки, кровожадные в отношении младенцев?
Ну, понятно, это можно истолковать аллегорически, что младенец — это... Ну, вообще, вот это все дело рук Вавилона, там, тот разврат, который там творится. Ну, это одно из толкований, оно, в принципе, естественно и самое простое. Вот, хотя понятно, что здесь, наверное, сказано, что вот, ну, давайте немножко почувствуем, что было вот с этими евреями, которые шли из Иерусалима, ведомые вот этими конвоирами, которые говорят, попойте нам, спойте нам что-нибудь из ваших песен сионских. А для еврея петь песню так или иначе связано с каким-то богослужением. И оно связано с домом, с тем, что это в храме происходит. И они говорят, как мы будем петь в стране чужой? Как мы не сможем? И, по-видимому, понесли какое-то наказание, стали их эти конвоиры как-то, может быть, бить, наказывать как-то. Но это наказание никак не повлияло. Они говорят, лучше пускай отсохнет мой язык, прилипнет к гортани, да, сказано, или правая рука отсохнет, чем я нарушу вот это чувство, вот это чувство Бога, чувство памяти. И, конечно, это связано еще с тем, что когда они уходили, там осталось самое страшное. Иерусалим, не просто Иерусалим, храм был разрушен, сожжен. В этом псалме сказано про сынов едомских, которые говорили, уничтожайте Иерусалим до основания. Ну, в Библии есть свидетельство, что именно вот эти эдомитяне сожгли храм. По всей видимости, эдомитяне, которые, в принципе, были родственными израильскому народу, как мы знаем, это сыны Исава, который был братом Якова. И эдомитяне часто завидовали благополучию израильского народа, что у них развивалось, что у них была удивительная история и культура. И поэтому вот эта зависть, она их привела к тому, что когда вот евреи ослабли, и когда их захватили вавилоняне и вавилонский царь, то эдомитяне сожгли храм. У евреев это вызывает такое сильное чувство, но даже не оно является более сильным. Вот представьте, что Вавилон, ну не знаю, с чем сравнить сегодня Вавилон, но тогда это был город, место, страна, одна из самых благополучных стран в то время. Это центр цивилизации. Там было жить очень престижно. Очень престижно там было жить по сравнению вот с этим Израилем или с каким-то другим местом, которое считалось провинцией и чем-то таким непросвещенным. И вот их туда ведут, а они понимают, что вот в этом Вавилоне их ждет только одна тоска. Их не ждет никакой радости. Они только будут думать, только будут говорить, горевать о том, как бы им вернуться обратно. И поэтому вполне естественные чувства, которые выражает вот автор тех строк, что он смотрит на этих детей, смотрит на взрослых, и он видит, что вот эти дети скоро будут такими же взрослыми. Вроде чистое дитя, но если его неправильно воспитывать, если оно попадает не в ту почву, оно не вырастает. Оно не вырастает в того, кем оно должно стать. Оно будет таким же засохшим или искаженным, исковерканным деревом, как и те, кто его произвел. Поэтому разбить младенца о камень вполне для евреев это, ну, вполне понятно, что уничтожить память от тех, кто хочет тебя стереть. Это война как бы не на жизнь, а на смерть. Поэтому вот эти обычаи, когда приходят в какой-то город и полностью уничтожают его, Нам кажется, это что-то такое, ну, кощунственное, такое страшное. На самом деле, вот в то время это был вопрос жизни и смерти. Если ты под корень все не уничтожишь, то те, кто вырастут, они так или иначе поставят себе задачей уничтожить тебя.
Собственно говоря, это не только в то время, а вспомним, по каким причинам, какие причины выставлялись для расстрела царской семьи, предположим, да?
Тоже да, да, да.
То есть это вот такой беспощадный закон, такой, ну, звериный, да, можно сказать.
В каком-то смысле, да.
Не мы уничтожим, нас уничтожат.
Да, вот для христиан это понятно, что мы не хотим никого уничтожать, потому что наша брань не против плоти и крови. Для евреев там другая, конечно, философия, другой взгляд на этот мир, что если есть враги, ну, надо с ними бороться, надо их уничтожать.
Ну вот святые отцы ведь всегда, многие, по крайней мере, толковали, как вы уже упоминали, аллегорически, и да, вот под этими младенцами обычно, и сейчас тоже вот наиболее распространенное толкование, что младенцы – это помыслы, да?
Ну, понятно, да, это помыслы, это рождение, то есть то, откуда что рождение, мысль, может быть, идея какая-то, вот тот менталитет вавилонский. Потом мы видим, что такое вавилонская блудница в Откровении, это все вот развивается, вот это учение. То есть это альтернативный образ жизни, то есть вот есть образ жизни иудейский, где они жили в обращении к Богу и служении Ему. А вот есть совершенно альтернативный образ жизни, это вавилонский. И чтобы все-таки завершить и еще раз подчеркнуть, что есть, конечно, чисто человеческие вещи, которые в псалмах, естественно, проявляются, и они есть, были и будут. Но все-таки мы подчеркнем, что младенцы – это начаток чего-то. Вот если всех младенцев не станет, то не станет этого и духовного явления, как Вавилон. Поэтому и поется в этом псалме: уничтожьте самое начало, то есть вот эти мысли, помыслы, откуда все начинается, откуда начинается грех, откуда начинается вот это вот развратные вот эти страсти. С мыслей, с помыслов, с того, что человек начинает желать что-то, даже вот эти незаметные движения души, даже с ними нужно разделаться и справиться.
Вот если говорить о буквальном толковании, да, то все-таки тут я бы Льюиса процитировала. Он говорит о том, что, безусловно, в этом псалме виден, да, гнев против завоевателей, да, но гнев не всегда и не во всем плохо. Вот он пишет так: «Неспособность к гневу, особенно к тому гневу, который зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование хорошим. Даже если оно переходит в горькую жалость к себе, оно может быть неплохим симптомом. Это грех, но он показывает хотя бы, что человек не опустился ниже уровня, на котором такое искушение возможно. Евреи проклинали жесточе, чем язычники, потому что серьезнее относились к злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за себя, но и потому, что обижать вообще плохо и неугодно Богу. Всегда хотя бы на заднем плане есть это чувство, а иногда оно переходит на передний план. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, и скажет человек: подлинно есть Бог, судящий на земле. Это не похоже на гнев без негодования, на животную злобу человека, которому враг сделал то же самое, что он сделал бы врагу, будь он посильнее и попроворней. Именно оно, негодование, дает нам возможность освящать худшую из наших страстей. Именно оно позволяет нам прибавить, так сказал Господь, к нашим мнениям и чувствам. Но и здесь верен закон: чем выше, тем опасней. Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к Нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую душу, оно дает ей новые возможности и добра, и зла. Отсюда идут две дороги – к святости, любви, смирению, и к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной дороги нет назад – к пошлым грешкам и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает нас лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего плохие религиозные люди. Очень глубокая, кстати, мысль. Из всех тварей хуже всего тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет, приходится принять эту цену. Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на своих врагов. Он не хочет смерти грешника. Бог не смотрит так на грешника. Он неумолим, как псалмопевец, но не к грешнику, а ко греху. Он не потерпит его, не попустит, не войдет с ним в сговор, с грехом, то есть. Он вырвет глаз, отрубит руку, если иначе ему не спасти свое создание. В этом ярость псалмопевца гораздо ближе к одной стороне истины, чем многие нынешние взгляды, которые тем, кто их исповедует, кажутся христианским милосердием. Она лучше, чем псевдонаучная терпимость, сводящая жестокость к неврозу. Она лучше, чем доброта женщины-судьи, которая, я сам это слышал, уговаривала вполне сознательных начинающих бандитов бросить глупости. Когда после этого читаешь псалмы, вспоминаешь, что на свете есть нравственное зло, и Бог его ненавидит. Вот почему я сказал, что голос его звучит в тех строках, как бы не искажал его инструмент». Ну вот такое толкование, это я часть прочитала, кому интересно, можно вот обратиться к размышлениям о псалмах Клайва Льюиса. И сейчас мы на минуточку опять прервемся, и я хочу, чтобы мы послушали еще один вариант исполнения «На реках Вавилонских», это македонская группа «Анастасия», тоже такое достаточно современное, но тем не менее на церковнославянском языке здесь звучит песнопение.
да, довольно-таки оригинально, но у меня не вызывает диссонанса. Бывает, когда современная какая-то такая обработка, где есть, ну, что-то такое эмоциональное, оно как-то бывает режет, то, что называется попсой. Иногда такие переложения есть, такие сентиментальные, вот, вот это мне вообще не нравится. А здесь чувствуется, ну, какой-то, ну, ритм есть, да, конечно, есть. Да, понятно, что чтобы понравилось, нужно несколько раз послушать. С первого раза всегда сложно мелодию воспринять. К слову говоря, только легкие мелодии запоминаются, ну и так вот начинают врезаться в душу с первого раза. А такие мелодии, которые глубокие, их нужно слушать, переслушиваться, задумываться. Соответствующее настроение необходимо. Ну, в целом очень интересно, я так скажу.
Ну вот надо сказать о том, что вообще вот этот псалом, это, пожалуй, один из самых известных псалмов вообще в культуре. То есть он очень часто использовался, аллюзии какие-то, отсылки к этому псалму использовались и в литературе, и в поэзии, и в музыке. Вот наиболее известно, например, что вот это переложение этого псалма звучит в третьем акте оперы «Набукко» Джузеппе Верди. Это опера 1842 года. И это был один из гимнов Рисорджименто, такое итальянское освободительное движение. Вот они выбрали вот именно эту песню своим гимном. И одно время этот гимн из оперы, он, этот хор, он рассматривался в качестве кандидата на гимн Италии. Ну вот мы говорили уже об этом хите группы Бонни М. Риверсо в «Бэбилон». И еще у композитора Палестрины есть музыка на этот псалом. Существует диалог в «Братьях Карамазовых», где тоже отсылка идет именно к этому псалму. В 10-й книге романа капитан Снегирев цитирует псалом, говорит: «Не хочу хорошего мальчика, не хочу другого мальчика», прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами, «а ще забуду тебе Иерусалиме, да прильпнет». И Алексей Карамазов поясняет: это из Библии, «а ще забуду тебе Иерусалиме», то есть если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит. То есть еще вот такие существуют культурные аллюзии, когда человек цитирует этот псалом и подразумевает, что если я забуду что-то самое дорогое для меня, да, или человека какого-то, или не обязательно родину свою, да, а вообще что-то для меня дорогое, ценное, то в чем основание моей жизни, что вот забуду, я проклят, да?
Да, и хотел еще подчеркнуть про «Черь Вавилонскую», тоже довесок. Она сравнивается с Каином, называется «Окаянный». То есть вот эта цепочка, вот эта цепочка зла, она как бы одно другого порождает. И поэтому мы видим, что задача человека праведного — сохранять вот эту нить, связывающую с Богом. И мы можем увидеть вот эту нить, которая идет от Авеля, Сифа, Ноя и так далее. Приходит вот к тем евреям, которые себя ощущают в библейской истории. Ну и мы сами должны себя тоже ощущать в библейской истории, вот связывать себя вот с этой нитью. Есть другая нить, вот эти вот, да, даже не нить, а цепи зла. И нам предлагается выбор, кто мы есть, с какой нитью мы себя связываем. С нитью, которая ведет нас через всю историю и связывает нас с Адамом и с Богом, либо с нитью, которая связывает с грехопадением Адама, с Каином и так далее. Поэтому здесь вот этот еще выбор есть в этом псалме. Человек, кто ты есть, да, и выбор заключается в памяти. Вот, наверное, вот эту мысль еще нужно проакцентировать, что память – то, откуда начинается падение человека, когда он что-то забывает, когда он забывает какие-то самые важные вещи, и происходит падение. Ну, это, в принципе, и было связанное со многими людьми, когда происходит забвение чего-либо. Ну, в принципе, человек состоит из памяти, из дыхания, когда он дышит, и из того, какую цель он ставит в своей жизни. Вот эти вот вещи, они основные для человека. Цель, память, прошлое и силы, которые у человека есть, движение, дыхание, все это вместе, и, собственно говоря, и делает человека человеком. Поэтому этот псалом нас ставит перед выбором, какую цель мы перед собой ставим в жизни. Еще раз человек подумай, какая твоя цель в этой жизни. Поэтому не случайно в начале вот в этих подготовительных неделях к Великому посту мы ставим цель, какую цель? Встретить Пасху, воскресение Христово. Воскресший Христос для нас является цель в жизни, что мы с Ним должны совоскреснуть. Все остальные цели, они ущербные и низменные. А вот совоскресение со Христом – это удивительная цель, размышлять о ней. Вот, собственно говоря, все вот эти недели есть размышления, как нам совоскреснуть. Как нам воскреснуть во Христе?
Еще я хотела упомянуть, что толкование этого псалма в православной традиции есть у святого Иоанна Златоуста и у блаженного Феодорита Кирского. Вот, кстати, блаженный Феодорит писал о том, что стих толковал этот псалом так, что вот этот стих самый такой сомнительный, о котором больше всего люди, о которых притыкаются вот насчет младенцев, которых надо разбить о камень, что стих этот нужно понимать не как молитву, а как пророчество о завоевателях. Ну, то есть вот взявший меч, мечом погибнет, то есть вы уничтожили, и вас вместе со всеми вашими детьми будут уничтожать.
Ну, здесь два толкования, да, действительно, и вот аллегорическое, и буквальное. И то, мне кажется, оно естественно. Просто когда мы опускаемся до уровня Ветхого Завета, мы должны понимать, что уровень Ветхого Завета подразумевает, что мы можем у другого человека око выколоть, да, вот, но не больше. Но не больше, если вавилоняне сожгли, скольких младенцев они уничтожили. То есть они фактически уничтожили у младенцев будущее. Целое поколение оказалось вырезанным, выкорчеванным, лучше сказать. Поэтому они вот из этого чувства ветхозаветного, око за око, зуб за зуб, они и говорят: «Блажен, кто вам то же самое сделает, что вы нам сделали». В принципе, по ветхозаветному. Да, но мы как христиане, конечно, призваны к тому, чтобы учиться благословлять врагов. Вот. У них не было этой силы, не было Христа. У нас есть Христос, который дает нам эту силу благословлять врагов и не мстить. А в то время не было этой силы, поэтому в иудейском народе были мстители, и это считалось законом, ну, в смысле, чем-то законным. Только некоторые праведники возвышались и говорили: я не буду мстить, и отказывались, как царь Давид, например. Но это редкий случай.
Современные поэты, например, делают в основном, конечно, если перелагают этот псалом, акцент именно вот на тоске по родине, может быть, по небесной родине, но, во всяком случае, вот это такая скорбь по утраченной родине, скорбь о своем пленении кем-то, чем-то и так далее. И в заключении нашей передачи я хочу предложить нашим слушателям вот замечательную песню. Ее автор Юлий Ким, а исполняет ее Елена Камбурова. Мы с вами прощаемся на сегодня. Я напоминаю, что в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца. И посвящена наша сегодняшняя беседа была 136-му псалму «На реках Вавилонских», который, вот, песнопение, которое сейчас звучит в православных храмах в преддверии Великого Поста.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Плачете, что же не поете, не пляшете? Там возле рек вавилонских. Жив я единственной памятью. Пусть задохнусь я слепну, если забуду когда-нибудь. Пламенем белые камни твои, Иерусалим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Иерусалим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, вдали от тебя, глазами полными слез. Сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? На что смотреть мне вдали от тебя, глазами полными слез? Иерусалим, сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? А на что смотреть мне вдали от тебя, глазами полными?